Реальность Божьего закона, давайте рассмотрим. Реальность Божьего закона.
Абсолют Божьего закона был вырван из нашего мышления. Божий закон был разрушен в наших умах и даже в сердцах христиан. И в результате мы превратились в глупцов. Потому что если мы нарушаем Божий закон, то иначе как глупцами нас не назовешь. Вы, наверное, все читали Псалом 118. Раньше мы говорили вам и на проповедях, что это очень хороший псалом. Здесь много обетований. Здесь, ну просто вы будете читать и наслаждаться. И когда вы прочитаете 118 псалом, я вам сейчас зачитаю несколько только стихов, а вы дома прочитаете. Псалом 118 из 1 по 4 стих, из 9 по 11 стих. Блаженные непорочные в пути и ходящие в законе Господнем. Блаженные – это счастливые, благословенные. Блаженными раньше в быту называли, как немножко, это вот блаженные, ну это плоть, это мир этот называл. А в Божьем слове блаженные – это благословенные, это счастливые люди. Так вот, блаженные, непорочные в пути, ходящие в законе Господнем. Блаженные, хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его. Такие люди блаженные, благословенные, счастливые. Они не делают беззакония, ходят путями Его. Ты заповедал повеления Твои хранить твердо. Как юноше содержать в чистоте путь свой? Хранением себя по слову Твоему. Вот как соблюдать себя непорочным. Хранением себя по слову Твоему. Всем сердцем моим ищу Тебя. Не дай мне уклониться от заповедей Твоих. В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить перед Тобою. Любовь и посвящение псалмиста Божьему закону является настоящим вдохновением для нас. Хорошо постоянно читать Псалом 118 и молиться при его чтении. Мы это уже знаем. Вы молите и просите в Слове Божьем 118: «Господь, направь мой разум и сердце к абсолютности Твоего закона». Для людей очень важно поверить в этот Божий закон. Когда плоть тянет, когда плоть привыкла к алкоголю или к наркотикам, или к объеданию, или еще к чему-либо, плоть привыкла. Как противостать этому? Вы знаете, что это, если сильный человек, сильный, может каким-то образом попытаться это сделать. Но помните, что без Бога это практически невозможно. Он дает силу справиться с похотью плоти. Он дает силу справиться с этими плохими привычками. Но то, что насеяно в жизни, каждый обязательно пожнет. Господь нам дает свой Божий закон в 10 заповедях. Матфея 5 глава, вы знаете, Нагорная проповедь. Вы прочитайте там сами все это. Эти моральные законы не являются чьими-то предположениями. Как должна протекать ваша жизнь? Это не кто-то придумал, это сам Господь вам дает. Они ведь не являются изобретением человечества. Они также не являются просто набором правил, которые, если все будут исполнять, сделают этот мир лучше. Знайте, что они являются Божьим описанием того, как действует реальность. Понимаете? Помните, что эти 10 заповедей в Нагорной проповеди – это архитектура для строительства дома, для семейной жизни. Вот откуда черпать-то надо. Они являются формулой химика для приготовления безопасной смеси мужчин и женщин. Ну, это образно. Они являются принципами контролирования действия для всех взаимоотношений. Теперь вы знаете, что то, что вы посеяли, вы обязательно пожнете. Обязательно пожнете. Господь нас предупреждает в слове, и если мы не следуем Его предупреждениям, то нам обязательно придется столкнуться с настоящим временем, когда придется набить шишки. Господь говорит от Матфея 7:12, «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете и судимы. И какой мерою мерите, такой и вам будут мерить». Вы, наверное, много раз уже сталкивались с такой ситуацией. Осудили человека. Ну, какая-то вот ситуация. Осудили и говорите, я бы никогда так не сделал, как поступил этот человек. Проходит время. Мало ли, много ли времени проходит. Вы оказываетесь в такой же точно ситуации и поступаете аналогичным образом. Так и не больше никак. Так вот, когда вам хочется кого-либо осудить и говорить, ой, я бы на месте этой сестры так не поступила, лучше попридержите свой язык. Помолитесь за эту сестру или за этого брата. И никогда не говорите, что вы так бы не поступили. Потому что вам обязательно представится такая возможность, поступить точно так же. Не судите, да не судимы будете. На примере можно показать, вот когда мы судим человека, можно примерно описать с бросанием мяча. Вот вы мяч бросили в стену, он обязательно к вам вернется. Но еще вдобавок ко всему физик может подсчитать массу тела, скорость его, каким образом и с какой силой он вернется к вам. Вот точно так же закон вам уже говорит, что если вы сделаете так, вы пожнете то-то и то-то. Поэтому предупреждение. И физик может подсчитать это, и химик, когда уравнение, когда вы применяете реакции, обязательно будет уравнение, да? Вы знаете, вы учили это все, и химию учили, и физику учили. Это естественный закон. Но вы помните всегда, что Бог не сотворил один закон для естественной жизни, а другой закон для духовной жизни. Этот же закон, как действует в естественной жизни, так точно таким же образом он действует и в духовной жизни. Все вещи руководимы одними и теми же основными законами. Физический закон говорит, что сила действия равняется силе противодействия, то, что мы сейчас с вами рассмотрели. В химии это выражено так, что каждая формула должна быть уравновешена. В моральной и духовной жизни закон гласит, все, что человек сеет, то он и пожнет. И не судите, и не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким и будете судимы. И какой мерой мерите, такой вам будет отмерено. Все вещи придут к заключению и к равновесию, к справедливости. Это основной закон, который описывается по-разному и в разных областях. Закон в действии. Но кроме того, ну то, что мы посеяли, понятно, посеяли и пожали. Но вы знаете, что закон сеяния и жатвы еще добавляет еще одно измерение. Мы сеем-то семечко-то одно, а получаем сколько? Много. Так вот еще с самого начала, до вторжения греха от Адама и Евы, Господь этот закон уже произвел, он уже существует, этот закон сеяния и жатвы. Но Господь желал, чтобы добро увеличивалось в геометрической прогрессии. То есть предусмотрено закон сеяния и жатвы с самого начала. Сейте добро, пожнете, одно семечко посеяли добра, пожали много. Но когда вторгся грех, закон существовал, есть и будет существовать. Посеяли зло, оно будет вам. Одно маленькое семечко зла посеяли, оно вернулось к вам много-много-много. И чем больше мы сеем негативного, тем больше мы пожинаем. От этого просто невозможно избавиться. Знаете это? Чем дольше ты ждешь, вот мы посеяли и обязательно ждем, когда же мы получим назад. И сколько мы, многие это знают, что они обязательно пожнут. А жатва-то еще и не приходит. И многие уже и забывают про это. Проходит какое-то время, человек в детстве где-то что-то пожал, вот вы помните, даже мы на прошлом занятии исповеди ясновидящей. Дьявол-то все это знает ведь. Он знает и закон сеяния и жатвы. Когда на лечение пришел там к ней, к экстрасенсу, предстательная железа там у него что-то такое. А она, дьявол-то знает и говорит, ты вот, пожалуйста, женщину там оставила или где-то что-то произошло. Так это ж когда было? А пожинает-то он вот сейчас, когда уже будучи во взрослом, он уже и забыл про то, что он натворил. Поэтому помните всегда, что дьявол-то это тоже, это он знает это все. Иногда он провоцирует вас, иногда он провоцирует, чтобы вы что-то сделали негативное, чтобы вы потом пожали, чтобы жизнь вашу преобразить, просто в ад превратить. Это его. Вовремя остановитесь. Когда вы будете читать Слово Божие, когда вы будете насыщаться Словом Божьим, вы остановитесь. Вы будете знать, когда вовремя остановиться. Если вас будут провоцировать на скандал, вы будете отвечать любовью. Многие скажут, что это трудно. Это трудно, когда вы без Бога. Но тогда, когда вы просите Господа в Духе Святом принять это все, и в Духе Святом посвятите отношения свои с детьми, с мужем, и в Духе Святом общаться, вы знаете, вы совсем по-другому будете смотреть на одну и ту же ситуацию. Мы уже говорили с вами об этом. Иногда вы смотрите на эту ситуацию с одной стороны пессимиста, а иногда со стороны оптимиста. Оптимисту, конечно, легче. Потому что одна и та же ситуация, можно ее по-разному восприять. Вы понимаете, и Господь желает, чтобы мы всегда оптимистически встречали любые трудности в нашей жизни. Вот иногда просто мы с Надеждой Григорьевной уже такой опыт имеем. Кажется, уже со всех сторон давит. Мы с ней переводим все это, просто переводим это в смех. Надо же, дьявол, вот так и так-то, вот надо же так. Потом рассмеемся, и так хорошо и легко становится. А проблемы-то, они все равно уходят. Не может оставаться все время. Вы знаете, что после тьмы всегда бывает рассвет. После ночи всегда бывает утро. Поэтому помните всегда, если какие-то трудности в вашей жизни и происходят, если дьявол пытается спровоцировать вас на скандал, если вы поддадитесь ему, то вы потом будете пожинать и пожинать и пожинать. И цепочка эта и затягивает, затягивает, затягивает болото. Но если вы приостановите, вы будете уже по-другому себя даже чувствовать. Вы будете чувствовать себя победителем. И с миром в сердце. Мир, он не уйдет. Но если вы только попытаетесь сделать что-то против того, что Господь вам говорит, мир уходит. И что еще уходит? Молодцы. И вера уходит. Где ж тут уже вера? Когда вы уже взбудоражены, когда вы уже поддались дьяволу, когда вы уже не контролируете себя, все. А дьявол в это время потирает руки. И говорит, вот она, как раз мне ты и нужна, чтобы ты пожинала дальше, пожинала, и чтобы все время была под давлением, и чтобы вера твоя ушла. Это работа дьявола, чтобы вывести нас из колеи. Поэтому если вы приняли решение верить Слову Божьему, если вы верите Ему до конца, если вы мира в сердце со смирением пожинаете те семена, которые вы когда-либо посеяли, а кто же за нас жать-то их будет? С миром, со смирением вы пройдете это, и обязательно победите. Обязательно, потому что вы знаете, что вы уже сеете новые семена, которые дадут плод. И не в одной семечке, а во множество. Каким образом можно остановить этот процесс? Можно ли остановить закон сеяния и жатвы? Как вы думаете? Вот давайте размышляйте. Молодцы, конечно, нет. Но можно каким-то образом это смягчить. Можно, да? Нина улыбается, смеется. Можно. А как вы думаете, что для этого нужно? Молодцы. Именно так. Только через покаяние, через крест это происходит. Чтобы между вами и между тем, на кого вы держите обиду, стоял крест. Колоссянам 2 глава, 13-14 стих. Прочитаем. И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простил нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас. И он взял его от среды и пригвоздил ко кресту. Только Иисус Христос, который взял все, то, что был грех когда-либо, все на себя. Вы знаете, это даже трудно представить. Давайте прочитаем еще Исаия 53 главу 4 по 6 стих. Здесь уже было предсказано, уже Господь сказал, пророчество Исаия через Исаия. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше, и наказание мира нашего было на Нем. И ранами Его мы исцелились, как совершившийся факт. Исцелились, не сказано, что... И будем исцелены, и исцелились, это уже совершилось. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на Него грехи всех нас. В Гефсиманском саду Иисус отождествился с человеком, человечеством, включая и все грехи человечества, и прошлые, и настоящее, и будущее. Он пришел на землю, Бог во плоти, и взял на себя все наши грехи. Помните то описание, когда он был в Гефсиманском саду, когда такое давление было, что, ну это просто человеку, ну не вынести, это могло, я не знаю, тут и инсульт был уже был у человека простого, и все что угодно могло быть. Сосуды лопались, капли крови просачивались. Вы можете представить это давление? Многие говорят, о, как на меня жизнь давит. Боже, как я не могу, я, ну такое давление. Ну как это вообще можно вынести? Все внутри стынает, все ноет внутри, болит все внутри. Кто-то знает такое чувство из вас? Знаете. А можете ли вы представить Иисуса Христа, когда Он взял грехи всего мира, всего, вы это несете за себя, а Он взял все наши грехи. Вы только на миг можете представить свое состояние. А как можно это все вынести, когда грехи всего мира были на Нем? Когда только вы физически, только мысленно представить вот можете это? Этого просто невозможно, это тяжело представить. Но благодарите Господа, что Он за всех нас это пережил. Он перенес, чтобы взять все наши грехи, чтобы... чтобы взять все наши пороки, все, что извратил дьявол, все, что он извратил здесь, все, что он сотворил в нашей плоти, тот грех, который мы совершили, то, что мы насеяли, он все это взял. И мы должны это не только на словах, что да, я верю, Господь, ты взял. Вы только представьте, что он это уже взял. И он это уже понес на крест Голгофский. Его молитва прошла сквозь время и пространство так, чтобы он мог стать подобно нам и стать грехом за каждого из нас. Господь стал грехом за каждого из нас. Вы знаете, я уже говорила как-то в проповеди, был такой момент. И это нужно прочувствовать, потому что мы должны возгревать и любовь, возгревать чувствование. Мы должны это прочувствовать, чтобы ценить то, что мы имеем. Когда нам больно становится, когда мы не можем выносить вот этого давления, вспомните Иисуса Христа. В это время Отец его оставил, потому что он не мог быть рядом с ним. Он послал ангелов, чтобы ангелы помогали, но он сам не мог быть с ним в это время, потому что на Иисусе были все наши грехи. Ничего может быть общего света с тьмой. Но Отец любящий, он помогал ему, он послал ангелов на помощь. В это время ученики спали. Цените то, что у нас есть. Цените и применяйте то, что у нас есть. Освобождайтесь от того, что мешает быть достойным Бога. Чтобы мы жили в свободе, чтобы ничто не препятствовало нам. Конечно же, это было трудной работой. И он почти умер в то время. Он должен был стать подобным нам, чтобы пойти на крест и пожать то, что должны были пожать мы. Вы понимаете? Он пожал то, что должны были пожать мы. Он пришел, чтобы исполнить закон, юридическую необходимость закона семени и жатвы. Таким образом, через крест мы можем легче вынести жатву. Те, кто не слышал, вы знаете, что закон сеяния и жатвы в действии. Что человек обязательно пожнет то, что он посеял. И Господь предупреждает сейчас, чтобы мы были бдительны, чтобы не поддавались на провокацию дьявола. Чтобы иногда бывает, вы знаете, невыносимо трудно. Иногда бывает ну, такое состояние, что действительно, как это вынести? Что нужно в это время делать? Вот бывает трудный момент, кажется, закрыл бы глаза, убежал, чтобы этого не слышать, не видеть. Иногда, знаете, вот как музыка раздражает какая-то, вот такое вот раздражение. Иногда внешняя среда вот таким же образом, она просто раздражает человека. И человек находится в таком состоянии, что не знает, как поступить, что делать. В это время начинайте славить Господа. Начинайте славить Его. Когда вы начинаете, благодарю Тебя, Господь, за все. Славлю Тебя, Ты всемогущий. Кажется... Ну как можно славить? Шум, гам, допустим, где-то. Ну бывают такие моменты, наверное, каждый тоже это испытал. Когда вы начинаете в тот момент славить Господа, благодарить Его, вы утверждаетесь в тех словах, которые вы произносите. В вас поднимается сила Божья. Вы понимаете, в это время вы соединяетесь с Господом. Вы утверждаетесь в тех словах, которые Господь вам дал в Слове Божьем. 118 псалом обязательно прочитайте. Я просто вам советую, подчеркните, там обетование. Там настолько, я каждый день читаю отдельные стихи из 118 псалма. «Оживи меня по слову твоему», там написано. «Научи меня уставам твоим. Дай мне уразуметь путь повелений твоих». Вы представляете? «Дай мне уразуметь путь повелений твоих». Ведь его слова, они действенны, они имеют силу. И когда вы просите своими устами, Господь обязательно вам это дает и помогает, потому что Он говорит, если чего не достает у вас, просите у Бога. Если не достает мудрости, просите у Бога. Все, чего не достает, просите, Он вам обязательно даст. Вы знаете, что только через крест мы получаем и освобождение, и исцеление, и прощение. Только через крест. Матфея 5:17 говорится, «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». Господь исполняет. Когда мы начинаем грешить, то тут задействованы силы. Конечно же, силы-то недобрые. И то, что мы делаем, мы обязательно пожнем. Дьявол, он ведь не спит, вы знаете. Что мы начинаем только мысли посылать какие-то негативные, и если мы эти мысли принимаем их, да еще и они проникнут внутрь, но тут уже мы даем тогда силу действия этим силам. Тогда уже и молитву забываем, и уже и вообще забываем то, что нужно к Богу обратиться. Тут уже получается, как знаете, как вот тележку катнули, и она колеса и катится. Все, это вот мы иногда бываем в таком состоянии. Вы знаете, что не существует дешевой благодати. Каждый грех требует возмездия. Каждый грех без исключения. Прощение не означает, что Бог смотрит по-другому или отменяет свои законы. Крест не является автоматическим. Мы должны прожить его. Если мы не покаемся и не исповедуем наш грех, принеся его на крест, мы полностью пожнем то, что ожидает нас на нашем пути. Я сейчас объясню это. Когда мы приходим к Господу и говорит, покайтесь, и все будет вам прощено. Это так. Мы каемся, общая молитва покаяния. Господь, помоги. Все прощено. Тогда встает вопрос, почему еще не прощение? Почему человек еще не может простить? Он не свободен. Он с этим злом непрощения ходит, уже покаявшись, казалось бы. Что же происходит? Здесь явно горький корень. Вы знаете, что вас Господь учит на служениях, как каяться, как исповедовать те грехи, как освобождаться от них, как помочь самому себе только через покаяние, только через крест. Если человек с Богом, казалось бы, да, он любящий, я люблю тебя, сестра, а в сердце грех непрощения, как такой человек может любить? Значит, это будет лицемерие, это не будет любовь. Господь даже предупреждает, чтобы мы не клали в сокровищницу деньги до тех пор, пока мы имеем на кого-то. Мы должны покаяться. Оставьте это, сначала примирись с братом, и потом только приходи. Значит, каким-то образом это влияет на дальнейшее. Если у вас есть нераскаянный грех какой-то, если что-то мешает вам жить, значит, есть это те злые корни, от которых вам нужно избавляться. Потому что вам все равно придется пожинать. Вы не будете образом и подобием Иисуса Христа до тех пор, пока у вас будут еще пороки. Если вы слышали где-то в каких-то церквях, где-то, сестра, брат, вы уже в Царстве Божьем, посмотрите, грешите, делайте. Если вам не нравится там что-то вашему брату, допустим, как мы вот слышали недавно, дары, говорит, не нравится, то откажитесь от этих даров, от Божьих, ради того, чтобы брату не сделать. То есть плоти, угодите плоти. Или вот вам нравится так поступать, вы так поступаете. Потому что мы уже все, мы покаялись. Ну и что, один даже человек слышала, что говорит, а Господь все уберет за мной. Я буду грешить, а Он все уберет. Какое заблуждение. Остановитесь, это страшно. Те, кто без помазания ведут и говорят, обольщают, что все хорошо у вас, а у вас, где говорят мир, 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 а мира нет, остановитесь в это время. Помните, что закон сеяния и жатвы в действии. Если вы даже стали христианином, и вы не покаялись до конца, то это равносильно тому, помните, как мы говорили, что вот ребенок заморался, одежду заморал, пришел грязная одежда на нем и говорит: «Мама, прости меня, папа, я вот упал, вымотался, прости меня, прощаю тебя, сынок». Но одежду-то надо-то почистить, ее помыть. Ее же нужно привести в порядок. Так и здесь. Попросили, пришли к покаянию, попросили. Но есть еще то, вот Господь, есть стратегия, это Слово Божие, а есть тактика. Господь через помазанных, Он говорит тактические приемы, как быть свободным до конца. И вот сейчас вас Господь учит, чтобы через покаяние, через крест вы приносили то, что мешает быть достойным Его. Готовы ли вы к этому? Что является готовностью? Готовы ли к такому покаянию? Все ли готовы исповедовать грех какой-либо? Вы знаете, что очень важно быть готовым? Не все, я знаю, что не все. Не нужно, если вы еще не готовы простить своего брата, если вы еще не готовы, и вы скажете: «Я прощаю своего брата», а вы еще внутри не готовы, вы его все равно не простите до конца, понимаете? В это время нужно просить способности у Бога, способности, чтобы простить брата или сестру так, как угодно ему. Если этот грех непрощения будет сопровождать вас всю жизнь, вы не сможете быть в единстве с Богом. Запомните это. То, что мы сеем в наших сердцах в годы нашего основания, не только формирует наш взгляд на жизнь, но также и направляет курс нашей жизни. Горький корень осуждения является самым распространенным, самым основным грехом. Вот поэтому так много времени мы уделяем этому. Горький корень осуждения является самым распространенным, самым основным грехом, который поднимается на поверхность и брачных взаимоотношений, а вероятно и всей жизни. Остерегайтесь, когда человек говорит, вот я просто столкнулась с такой ситуацией, одна женщина у меня знакомая говорит: «Ты знаешь, я вот поеду, ну, допустим, вот она ездила за границу за товаром, но я знаю, что я ничего этого не продам, у меня ничего не получится». Я говорю: «Правильно, ты можешь уже сдавать билеты и не ехать. Это 100%. А потом: «Ну я же тебе говорила, что это так и будет». Я задаю вопрос, говорю: «Ну что ты этим хотела сказать? Ты хотела сказать, что ты такая чувствительная, что ты вот как скажешь, то и будет». Так это же так и есть. Закон сеяния и жатвы. Ты хочешь негативное это для себя? Не хочу. Зачем ты говоришь? Ну как, ну я все равно же это знаю. Вот если ты знаешь и говоришь, значит, что-то в тебе, какая-то нечистота есть, там есть, вот это есть, там у нее как раз горький корень, который мешает ей в жизни. То, что сеет, то жнет. Провокация ее изнутри, то есть внутренняя сущность ее, желает это высказать вслух. Или: «Да, бесполезно, все равно, я вот это делаю, а у меня все равно ничего не получится. Ой, да что я пойду кому-то там что-то предлагать, или у меня этого и не получится». А у вас это не получится, потому что вы это сказали своими устами. А вот если бы вы сказали: «Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе», вот это было бы совсем по-другому. А если вы будете опускать: «Ой, да не пойду я, нет, это я буду ждать, когда мне мана с неба упадет, нет, было такое уже, у нас, что я ничего не буду делать. Вот как Господь мне придет, скажет, вот он сегодня, а Господь стучится и говорит через какую-то сестру: «Сестра, я для тебя приготовила место, у меня есть работа для тебя». «Ой, ты знаешь, нет, не знаю, нет, я не буду работать, нет, это не для меня. Вот мне когда Господь придет, скажет, вот тогда». Другая звонит по телефону: «Сестра, у меня есть для тебя работа». А сестра думает, работать ей или нет. «Нет, буду сидеть ждать, когда Господь постучит. И вообще, когда вот у меня будет желание что-либо делать, вот тогда я и пойду». А дьявол все постарается сделать, чтобы не было желания. Понимаете, мы должны во всех делах, во всех словах, во всем прославлять только Господа. И то, что мы сеем, то мы и жнем. Сеем лень, лень и пожнем, и тление. День полежим, два полежим. А потом, как говорит слово, то и придет бедность, говорит твоя, да? А если против всего вставать и делать, с Господом идти и во славу Его, прославлять у нас Лидия Дмитриевна во славу Господа, с Валентиной Анатольевной, и сестры тут приходят, они не смотрят, мужеского ли они пола или женского, берут лопаты и начинают снег чистить. Кто-то, да, и топор берут, и дрова рубят, и в печке, вон, тетя Маша у нас приходила, там в печке показывала, как там, мы же не знаем, как, каким образом, показывали, то есть добро сеют, они сеют добро, они его пожнут в преизобильном богатстве, Божьей благодати. Значит, давайте сейчас рассмотрим, что же такое готовность. Почему у нас еще не все получается? Готовы ли мы? Давайте под номером один посмотрим. Жизнь пойдет для нас хорошо в каждой области, где мы могли почитать наших родителей. Запомните, это говорилось уже не раз. И сегодня еще говорим. Жизнь пойдет для нас хорошо в каждой области, где мы могли почитать наших родителей. И жизнь не пойдет хорошо в той области, где мы не почитали их. Вспоминайте с самого начала, с самого детства. Второе. Мы потерпим урон в тех областях жизни, где мы сеяли осуждение против других. У кого-то может такая привычка все время осуждать кого-то. Вы понимаете? Человек хочет себя все время каким-то образом сам возвысить. Вот сестра, надо же, такая вот она, вот неумная. Вот я не понимаю, почему она так поступила. Я вообще этого не понимаю. Как она могла так поступить? Что этим вы хотите сказать? Возвысить себя? Унизить сестру? Значит, давайте учиться с сегодняшнего дня, если у кого-то это еще есть, избавляться от этого. Третье. Мы обязательно пожнем то, что посеяли. Как мы уже сказали, прежде жатва наступает не сразу. Требуется время, чтобы она созрела. Семечко посеяли. Когда плод будет? Помидоры-то мы сеем ранней весной, а получаем-то их ближе к осени. Значит, происходит определенное время, чтобы созрел плод. Некоторые говорят: да я вот грешу, а мне ничего и вроде как и не получаю. Вот грешу, грешу, а мне все хорошо. А в один прекрасный момент просыпаетесь утром, и вам на голову выпадает снег среди ясного неба и солнечного лета. Выпадает снег, приходит, оказывается, жатва. Она, вы от нее никуда не убежите, он все равно вам упадет на голову, где бы вы ни спрятались. К тому времени, как многие из нас начинают пожинать, они уже забывают о том, что они когда-то это сеяли. Проходит время, они уже забыли про это и начинают удивляться. Почему же такое происходит? Когда это я такое сказал, или когда я это сделал такое, чтобы я мог вот это пожать? Как правило, когда люди женятся в брачных союзах, как раз начинает происходить самое, что ни на есть, драгоценное. Мы даже кое-что зачитаем сегодня. один из путей, как мы можем узнать нашу зрелость, то есть, что созрела уже вот эта вот жатва, это тогда, когда что-то касается нашего скрытого греха. И мы реагируем на это так, что наша реакция выходит из-под нашего контроля. Мы так сильно реагируем на что-то маленькое, что вообще не требует и не стоит нашего гнева, и обиды, и внимания. Это плохой плод, который созрел в человеке. Он не может выносить какие-то ситуации в семейной жизни, к примеру, вот сейчас брачный союз рассматриваем. Это в вас созрел плохой плод. Чаще всего такой плод ведет нас назад, к горькому корню осуждения, который был посеян еще в детстве. По отношению к матери или отцу, или кому-либо другому важному человеку. Это может быть брат, или сестра, или дядя, или тетя, близкие, родные. Что сеем, то и жнем. В брачных взаимоотношениях это обычно двусторонняя сила. Любой муж и жена узнали, что они могут нажать друг на друга на кнопку. И почти всегда мы женимся или выходим замуж за человека, чей горький корень осуждения является противовесом нашему. Вот что самое интересное. Притча 27.17 говорится, железо железо острит. И человек изощряет взгляд друга своего. В сегодняшнем мире большинство людей, когда женятся, выходят замуж, да еще и волю Божию спросят, Господь, по воле Твоей, и думают, что каждый день будет эйфория, благодать. Мужем, муж дан по воле Божией, жена дана по воле Божией, идиллия, гармония, радуйся, наслаждайся. А что получается? Получается, что не совсем все, как ожидали. Приходят, оказывается, серые будни. Но самый-то интересный, самый-то вот ключ-то в этом. Господь иногда соединяет нас, чтобы как раз то, что в каждом из нас есть, мы каждый через друг друга пожинаем. Вам нравится это?
Очень.
Мы пожинаем. Благодарите Господа, если вы знаете, что это брак по воле Божией. Что как раз то, что вам не нравится в вашей жене, вы пожинаете то, что вы когда-то насеяли. То, что вам не нравится в вашем муже, вы пожинаете то, что вы когда-то насеяли. Это вам, конечно, многим не понравится. Кажется, почему я заслужил такого мужа? А никто и вспомнить не может, что сеяние и жатвы в действии. Так что то, что имеете, благодарите Господа и начинайте вырывать вот эти вот корни, вырывать на крест Голгофский, только через крест, сеять новые хорошие семена и пожинать. Поэтому процесс становления семьи идет очень, как обычно, сложным, если в каждом из вас насеяно немало. Если более-менее, как говорится, очищенные, тогда у них все идиллия, гармония, они понимают друг друга, все. Но если в семье есть какие-то трения, непонимания, благодарите Господа, вы смотрите в своей жене, в своем муже то, что вам надо измениться, вам лично. И куда романтика пропала, да? И любовь иногда куда-то уходит сразу. Бог создал нас, чтобы притираться друг к другу. А конфликты показывают, что существует в каждом из нас уязвимость. Где мы уязвимы? Это очень хорошо, когда мы сейчас это знаем. Вы уже не будете смотреть на своего мужа, как на агрессора, или на свою жену. У нас одна женщина сказала, Наталья Николаевна, наверное, вы все знаете ее, она и говорит, Света, я благодарна, что я имею именно такого мужа. Помните, я рассказывала, когда про Пикота, который сдох, а потом явился ему во сне дохлый пика, сказал, что если ты будешь пить, и сдохнешь, как я сдох. И он с тех пор уже 5 лет не пьет, вы понимаете как? Он и гонял, и Библия летала, и она не могла ни слова не читать, и не могла, вы понимаете, и маты, ну это дьявол материл. А она, несмотря на это, благодарила Господа, что у нее такой муж, пока неверующий был, что только лишь через него она к Богу пришла. Она говорит, иначе я никогда бы не познала Бога. У меня было все хорошо. У меня была прекрасная семья, я все имела. Муж военный, кандидатскую защитила, она сама высшее образование имеет. Дети вроде бы как. И тут настал момент, когда сеяли в плоть и пожали тление. Муж уже во имя Иисуса, ну он уже не пьет, 5 лет это истина, больше уже. Провозглашаем, что вообще никогда уже не пьет. И сейчас они, Господь так распорядился, что убрал его из дома. Он живет теперь в Подмосковье, оставил им квартиру, но они остались такими друзьями, он приезжает в гости, он заботится, он такие слова говорит, которых она в жизни не слышала. Вы понимаете, говорит? Она говорит, Витенька, пора к Богу прийти. Он говорит, Наташенька, да, наверное, я уже скоро приду. Наверное, скоро приду. Она уже говорит, благословляю, и путь твой благословен, и когда он уезжает, он на машине приезжает, в Подмосковье из Омска уезжает, он говорит, аминь. Вы представляете? Библия летала, он теперь говорит, аминь. Для Бога нет ничего невозможного. И за сына она вымаливает, она утверждается в этом. Она прошла это не сразу. Он в нее и стрелял из газового этого, там и слезы, но Господь настолько милостив. Но сам факт, что она, оказывается, и это перенесла. И она не усомнилась, и Господь избавил ее от курева, которое, помните, она много лет, даже в детстве сама сворачивала, это я про нее говорила как раз. Вся слава Господу. То есть через мужа Господь ее терпение взрастил в ней. Она претерпевала эти унижения, она претерпевала все эти побои, даже он и иногда и прилагал. То есть она выдержала это все, насмешила, да? Так вот, когда сошлись муж и жена со своим багажом, и тут началось притирание. Конечно, не нравится ни тому, ни другому. Говорит, да зачем я только женился, да лучше бы я вообще один жил. О, Господь, зачем ты мне такого мужа дал? Лучше бы я одна жила, или вот тот-то, ой, вот тот-то мне хорошие слова говорил. Лучше бы я вот за того вышла замуж. Вы понимаете, какие мысли-то приходят? Это провокационные мысли. Я вам говорю, просто знаю, что говорю. А вот муж и жена, оказывается, становятся более реальными друг с другом. Они уже предстают перед другом уже такими, какие они на самом деле. Потому что кто с кем, говорит, не живет, тот того не знает. А вот немного пожили, и стало высвечиваться то, чего они, оказывается, раньше друг в друге-то и не видели. И никогда бы не увидели до тех пор, пока бы они не пожили вместе. Свадьба-то все решила. Свадьба прошла, и началась семейная жизнь. И вот тут очень важно. А Бог-то использует брак, чтобы открыть наше сердце. Когда что-то в тебе выходит наружу, это вот и есть настоящее взаимоотношение. Каждый делал осуждение, которое они теперь пожинают друг через друга. Молодежь, вам говорю. Так что не ропщите на то, что муж там или жена. Знаете, что вы пожинаете каждый друг через друга. Аллилуйя! Слава Богу! Наверное, уже для кого-то ответ получили, да, молодежь? Каждый из вас должен признать свой грех прежде всего. Каждый должен признать свой грех. Задайте себе такой вопрос. Становится ли ваш муж или супруга лучше, живя с вами? Он становится муж хуже или лучше? Растет ли он или она в благодати, оживляется, цветет или становится хуже?
Да,
Дай Бог, чтобы в христианских семьях только было так. И когда предстанет пред вами такой экзамен, вот как вы в это время себя поведете, а Господь-то на вас смотрит. Значит, вы поняли, что вы пожинаете друг через друга. Вы это поняли все, да? Теперь вы знаете, что бежать искать другого мужа, когда вы знаете, что по воле Божьей не надо, не надо, будет еще хуже, правильно. Лучше не найдете, потому что вы побежите искать тем же багажом, какой в вас. И он проявится и с другим, точно так же.
Еще может рукоприкладывать.
Еще хуже может быть, а это скорее всего хуже. От добра добра не ищут, есть поговорка. От добра добра не ищут. Так что остановитесь, если вы знаете, что это план Божий, что вы по воле Божией вышли замуж или женились.
А если нет?
Ну, если нет, тут уже, как говорится, и суда нет. Каждый человек – это индивидуальность. Иногда мы, действительно, многие выходили замуж, не вопрошали Господа. Вы знаете, что есть такие сосуды, которые просто уже мера греха переполнилась, и они многие будут слушать и слышать не будут. Смотреть и видеть не будут, огрубело сердце их от греха, то там уже, конечно, ни о Боге, ни вообще, и даже изменяться не захочет такой человек. Стоит ли с таким человеком? Открывайте слово, что слово говорит по этому поводу. Там все сказано, что Господь через Павла говорит, что поступайте так, как вам Бог велит поступать. Вот и все. Нашли такое место Коринфянам, да? Поступайте так, как Бог. Там мы не будем останавливаться на этом, заострять внимание. Но вы прочитаете. Значит, с этим вопросом мы все поняли, да? Теперь наши семьи крепкие, сильные. И если вдруг кто-либо из вас скажет, что происходит с моим мужем, мы сразу будем задавать вопрос, а что происходит с тобой?